пару выпусков назад я рассказывал все свои фейлы, все свои паленые футболки, которые я купил. И в прошлый раз ты упоминал про спорты, которые ты не можешь выбросить, что это что-то часть тебя и все такое. Я вспомнил, что да, я не рассказал в прошлый раз о своей первой футболке футбольного клуба, о первом джерси. Мне подарил ее крестный. Это мне было лет, наверное, 9. Это две были футболки с Дэвидом Бекхэмом, Манчестер Юнайтед, там, Шарп, все такое. И Андрей Тихонов, Спартак. Вот. Я прям очень любил эти футболки, когда там учился в первом, втором, третьем классе. Ну, ходил, вот, ну, прям очень нравились. Ну, эти ребята, которые я видел там в выпусках новостей и по телевизору, сейчас они вот у меня. Я смотрю, потом смотрел свои фотографии старые и смотрю там, что вот я в этой футболке. Думаю, как же я классно проводил свои детские годы. Потом где-то в средней школе я забыл про них, хотя они мне были как раз, они мне куплены были на вырост, но как-то так получилось, что в тот момент я скрывал свои увлечения футболом и никому не показывал, что я люблю там это, Дэвид Бекхэм и Андрея Тихонова. Они у меня где-то вот эти футболки остались в моем шкафу, потом в общий шкаф куда-то переселились. В общем, я забыл про них, про их существование, вспоминал о них только вот на фотографиях. И где-то вот в 2015-м как-то вот мы созванивались с мамой. И она что-то там рассказывала и вот говорит, что вот недавно у знакомых там с их работы сгорел дом. Внезапно. Ну, все бывает, да. А это, ну, страшное дело, потому что, ну, все живы, но имущество потеряно. И она вот говорила, что вот они им там помогали, что-то вот там какую-то еду давали, они, мои родители, работают на рынке, и там дать бесплатно кому-то, да, или там колбасы. Вот, я такой, да, классно, классно, ну, хорошее дело вы делаете. Она говорит, я дала вот одежду свою старую, там, ваши какие-то старые там с братом одежды. Я такой, блин, да, здорово, здорово. И говорит, ей особенно понравилась вот футболка там Манчестер Юнайтед с Дэвидом Бекхэмом. Типа они, их дети надели, они такие, им классно, радуются там, и, ну, с Андреем Тихоновым. Хорошо, что мы не разговаривали по видео, потому что в этот момент мое лицо изменилось. Я вспомнил свои вот эти детские фотографии, и в этот момент я прям... Ты отдала мои вот эти старые детские футболки, и вот я по такому помолчанию между мной и мамой понял, что она тоже такая «о-оу». Подумала, что что-то сделала не то. И я прям расстроился. Я вот, ну, не закатывал скандал, естественно. Типа, мама, как ты могла? То есть видно было, что я прям огорчился. А обычно меня вот знают, как там родители все, особенно вот в детстве, там, чуть постарше, как человек, ну, который спокойный. Артем спокойный. Типа, Артем, нет, он не будет переживать, все нормально будет. А в этот раз я прям вот, сколько мне было, не знаю, 20 небольшим лет, 25. Расстроился. И потом мы что-то созванивались с ней. Я все еще был расстроен. Она вам говорила, что, может быть, мне как-то взять? Ну, у них эти, у покорельцев обратно. Эти футболки обратно. Я такой, ну, было бы неплохо.
Ужасно.
То есть в этот момент я представлял, ну, мне стыдно было в тот момент. Сейчас мне, наверное, еще более стыдно, когда я рассказываю вам. Но в тот момент мной двигала вот эти детская ностальгия и воспоминания. Но я, опять же, ну, как, все-таки я не совсем плохой человек. Я думаю, так, давай я куплю какие-то другие спортивные футболки, и ты им скажешь, ну, вот она к тебе придет там на работу, и ты скажешь, что вот там ты совершил ошибку, что с этими футболками связаны воспоминания Артема, и там в таком духе, и вот он вместо этого. Я пошел реально на рынок, там, в какие-то магазины, в которых кучу лет не было. Естественно, такие. Не магазины в ТРЦ, а магазины, как, магазины на рынке, которые там стоят из 90-х. И искал футболку, нашел спартаковскую футболку какую-то. Почему в 2015 году продавался Егор Титов еще, который закончил карьеру, не знаю, там лет 60 назад. Вот, я купил, отдал маме. То есть я прям горел этой идеей и ждал, что мне вернутся вот эти мои старые футболки. Каким-то образом мама сказала, не знаю, наверное, ей было тоже неловко, но этот обмен свершился. Вот эти люди, которые, ну, пострадали от пожара, получили футболки, они принесли одежду обратно обидевшимся Артему, который не мог расстаться с этими футболками. Я не спрашивал у мамы, как прошел диалог, ну, не хочу это знать, но в тот момент я такой думаю, так, я возьму их себе, раз я их так хотел, то, ну, буду носить, блин. Они же были тогда мне оверсайз, Там, я еле помню, натянул футболку для Дэвида Бекхэма. То есть он как бы влез мне прям очень сильно в обтяжку. Так, вот. Но я думал, ну я буду ходить, потому что я же хотел их получить.
Сколько раз ты надевал их с того момента?
По-моему, полтора раза. Я надел и поехал, я помню, первый раз вот к Юле, мы с ней что-то встретились в центре, собирались. Я вот выхожу из такси, она первым делом смотрит на мою обтягивающую футболку. Я понимаю, блин, наверное, время уже прошло. Хорошо, что у меня уже на мне была еще джинсовка, я скрыл все это подальше, все это надпись «Шарп» Дэвида Бекхэма, и там был виден только воротник, который там в 96-м году поднимал Кантона вот так вот.
Ну а теперь, по нашей доброй традиции, в середине подкаста, самое время объяснить, что за третий голос сегодня звучит с нами. Удивительно звонкий, радостный и добродушный. На самом деле супервнимательные слушатели, возможно, могли заметить пасхалку небольшую, которую мы, по-моему, в позапрошлом, что ли, эпизоде сделали, когда сказали, что вот самое время все-таки наконец-то позвать в подкаст нашего легендарного, хорошего друга Никиту Киселева, который, мне кажется, упоминается в «Проблеме Му» чаще, чем Карина, чаще, чем Юля, чаще, чем Борис Гребенщиков, что вообще уникальное явление. Я как-то говорил, что если из книжки «Ремарка. Тени в раю» убрать все упоминания Гулеша, то там типа останется тупо две строчки. Вот, мне кажется, если из «Проблемы Му» убрать все упоминания Никиты Киселева, то ну, типа, единственное, что останется, это там, Артем купил AirPods, Виталику не нравится хурма, Сталин. Все, подкаст будет вот таким. Поэтому сегодня мы хотим исправить ошибку, которую мы совершили 31 выпуск назад, когда решили с Артемом записаться вдвоем и позвать-таки Никиту к нам. Поэтому да, сегодня мы втроем, и если вы думали, что реюнион друзей — это самый важный реюнион, который произошел за то время, которое выходит подкаст, то сегодня мы окончательно убеждаемся, что это не так.
Я да, смотрю в экран и прям возвращаюсь в 2019 год, когда мы записывали подкаст «Три Миссисипи», и также волновались, как и сейчас, или даже в какой-то 2015, когда мы записывали безымянный подкаст. Но я тоже рад, что мы исправляем ошибку, допущенную 31 выпуск назад. Но я помню, что вот перед началом вот этого подкаста «Проблема У» я прям писал Никите, потому что мне было неловко. Думаю, Никита, будет ли все с тобой нормально?
Благослови нас.
Это нормально
нас,
вообще. Да, благослови, пожалуйста, да. Ты, потому что все время ассоциировалось, что если мы записываем подкаст, то мы должны записывать втроем, потому что так нужно. Но Никита сказал, все нормально. Я приду через 31 выпуск.
Да, ребята, большое спасибо за такую презентацию. Именно это я и называю без лишних церемоний. Вот. Ну, я уже давно понял, принял свою историческую роль. Я для нашего подкаста, для вашего подкаста, я пятый Битл, который прямо перед взлетом этих британских парней с одинаковыми прическами и в костюмах ушел, не дождался славы, не прочувствовал момент, не проявил какую-то хватку. И теперь я, может быть, с первых рядов, окей, по блату, да, смотрю, как подкаст «Му» стал большой величиной на этом вот подкастном небосклоне. Но всем привет, я действительно рад вернуться. Надеюсь, ребята меня здесь надолго не задержат, потому что... Блин, ну это их подкаст, а я здесь просто гость.
Если Никита и гость, то самый специальный из всех. И сегодня мы в том числе его позвали, потому что он буквально только-только ездил в Берлин. А мы в нашем подкасте, как все знают, очень любим рассказы о каких-нибудь путешествиях. Поэтому сегодня мы попросили Никиту в том числе рассказать, какие у него остались впечатления от этого чудесного, чудесного города.
Если в одном слове, то Берлин, он просто захватывающий. Самое здесь интересное вообще, с чего все началось, мы с моим лучшим другом, ой, вижу разочарование в ваших лицах, ладно уже, купили билетосы в Берлин просто за 4 минуты. Мы сидели в пятницу в барчике, и я такой говорю, слушай, у меня тут надвигается день рождения, не хочу собирать всех, я хочу просто свалить, и было бы это интересно. Он такой... Я говорю, я там смотрел немножко Берлин, как бы, ну, не знаю, получится ли у нас. Он такой, конечно, получится. И вот без приколов, да, так бывает. Я думал, только в фильмах мы за 4 минуты договорились, выбрали неделю. Это было через недельку после МДР. И, ну, вы-то знаете меня, что главным фактором, пожалуй, была невозможность. побывать в одной из главных европейских столиц в городе-мегаполисе, а то, что там есть самый большой магазин NBA в Европе. Он открылся в ноябре, и я понял, что вот если попаду туда, по сути, я попаду в спортивный Диснейленд. И сразу обозначу момент, что у нас там были наши друзья солигорские. Это вообще удивительная история, что мы в Берлине тусовались с нашими ребятами, которых я знал там, пускай, с года 2007-го, да. Это показывает, конечно, как разбросало белорусов. Были и грустные у этого все факторы, но так ты еще узнаешь, что этот шарик, он-то не такой-то и большой, в принципе, и везде можно встретить своих знакомых, друзей. Мы играли в футбол против немцев, там был, с нами играл американец, и вот этот международный опыт, он тебя так вставляет, он тебя так кружит голову. И я понял, что футбол настолько великая, склеивающая вещь, потому что потом, когда мы уже сыграли, мы жали друг другу руки, мы говорили спасибо за игру, и вы знаете, это такая высшая спортивная культура, и тебе приятно быть частью ее. Мне очень понравился разговор с одним из наших друзей солигорских в Берлине. Он там живет уже год, и он говорит, что... я говорю, слушай, там, может, есть такая кухня, которую ты раньше нигде не пробовал, а вот здесь ты на нее подсел, да? Он говорит, это не так-то и просто, потому что их очень много, и ты хочешь попробовать вот эту, например, непальская кухня, да? Ты такой, ого, офигеть, да? А еще... Здесь такая удивительная история, что как только мы вышли, приехали с аэропорта, въехали в город, я вам рассказывал же, что в Грузии, где я сейчас живу, тут нет мак-завтраков.
Да.
Потому что при этом это не придуманная мной история, я как-то не прикалываюсь. А мне грузин, мой товарищ, сказал, что ну зачем мак-завтраки, если как бы люди не привыкли рано вставать. А я так страдаю без маффинов, без омлетов, с беконом там. И я первым же делом набросил, мы зашли в Мак, я взял капучино, я взял омлет, бекон, и я думал, вау, мне уже нравится эта поездка. То есть, если мы сейчас развернемся и полетим обратно, я не расстроюсь, это было классно. О, кстати, что меня удивило, получается, в 2016 году я был больше в Западном Берлине, ну, примерно, представляете разделение, да? А сейчас мы протусили все дни в Восточном, и несколько раз я ловил такие флешбеки. Я на Сурганово, я в Минске, я на Немиге, ого, потому что застройка абсолютно типовая, то есть вещи, пейзажи, оно все так сходится, ну понятно, что у Берлина огромное есть советское влияние, да, как бы что архитектура, это все какие-то общие вещи, но это было даже как будто приятно спустя там какое-то время снова пройтись по воображаемому Минску. Там есть какие-то, знаете, мозаики, какие-то здания, там дворец спорта, ты думаешь, о, ну, конечно же, дворец спорта, сейчас я сяду на единицу и поеду там до... вглубь Минска. Вот, и это тоже такое открытие, так интересно, потому что я видел, разумеется, знаменитого этого зеленого человечка на светофорах. Это приятный бренд восточного Берлина.
А, слушай, он только в восточном, да? В западном светофоры другие.
Говорят, что... Я спрашивал, мне рассказывали, что там, как бы, да, светофоры другие. И вот эта традиция стала настолько доброй, настолько классной фишкой Берлина, что ее прям оставили, как бы. И понятно, что светофоры с тех пор, скорее всего, менялись, да? Но вот от этого не отказались. И мне нравится этот человечек. Этот человечек — это часть большой истории. И классно, что это сохранилось.
Слушай, а от восточного Берлина у тебя прям исключительно хорошие какие-то впечатления? То есть как? Я понимаю, что сейчас у тебя там, очевидно, есть какая-то ностальгия по Минску и всему такому прочему. А как думаешь, если бы ты вот приехал в Берлин из Минска и продолжал бы сейчас жить в Минске, у тебя бы скорее позитивные там впечатления были от восточного Берлина или негативные? Потому что когда я там был, у меня были очень странные ощущения. При том, что я там даже в подкасте говорил, что... Ну, при правильном настроении и там обстановке, панельные вот эти все дома, как у любого, наверное, человека, который рос там в странах, в которых росли мы, ну, это вызывает эмоции неизбежно. Просто потому, что там все детские картинки ассоциируются и проходят вот в декорациях таких панельных домов. Но все-таки чуть-чуть у меня было в Берлине, что какой-то такой, ну, и не хочу говорить зловещий какой-то вайб, но вот какой-то такой, не самый приятный, я все-таки ловил. Мне приятнее было все-таки в Западном Берлине находиться.
Слушайте, что не говорите, но у этого есть все-таки какой-то шарм, потому что, как я понял, ну, наверное, для себя, да, из больших европейских столиц Берлин попал под наибольшее влияние по объяснимым историческим причинам, да, И ты думаешь, это так удивительно, так странно, но это так работает. И я вот думаю, что, скажем, лет 5 назад, когда я был помладше, да, я бы, может, и не так оценил. Mm. Надеюсь, у меня не срабатывают какие-то совковые гены, да, но ты смотришь, это не пестро, но в этом есть своя фишка, но тем более все-таки, так иначе, город попадает под какое-то развитие, под стрит-культуру, там есть граффити, да, и это все тоже опять-таки смешивается, совмещается, и вот для меня, вот, пожалуй, главное слово в Берлине — это микс, коктейль всего стилей и стилей людей, национальностей, кухонь, мак-завтраков и мак-обедов. И, ну, понятно, как бы у нас, наверное, у каждого есть более-менее такое представление о западном Берлине, да, что он такой яркий, а вот восточный, ты очень, опять-таки, повторюсь, удивляешься, вот насколько эти вот культуры оказались близки и в какое-то все превратилось, как-то модернизировало, изменило Берлин. Вот, а самое тягостное впечатление у меня, единственное, пожалуй, было, когда мы сходили в музей Штази, мы просто вышли и тупо молчали. При этом, там, да, знаете, там такой музей, это, по сути, просто сохраненные кабинеты, офис не скажу, потому что там так не говорили, кабинеты, столы, деревянные полы, и ты это все настолько узнаешь, потому что это все у нас, в этом есть такой след белорусского, плохого белорусского, да, этих высоких потолков, кабинетов, заведений, учреждений. И мы вышли, мы просто молчали, хотя была весна вокруг, у меня были прекрасные зеленые кидосы новые мои купленные, я на них смотрел, но мне все равно не хотелось говорить, мне не хотелось ярких красок, потому что из меня будто высосали, блин, душу там. Ты сидишь там, например, в каком-то кабинете, там, знаешь, там зал для заседаний, да, ты представляешь, какие здесь дела творились, что здесь реально решали судьбы людей, при этом те, кто это делал, они вообще даже не представляли, что какие-то два солигорских пацана будут шляться по их насиженных местам, смотреть на это как пережиток и думать в голове, как это вообще все было возможно. Но этот музей все-таки, его, конечно, надо было посетить, что мне обидно, я заплатил 1 евро за возможность снимать на телефон, но мне так этого не хотелось, потому что... Ну, просто тебе не хотелось оставлять в телефоне, в памяти, переносить. Это важный объект на карте города, но ощущение он вызывает самые паршивенькие. Но все-таки хочется вот мой рассказ, если кто-то еще дослушал до этого места, развернуть в какие-то более приятные краски и ассоциации. Что мне очень понравилось в Берлине, ты понимаешь, что город, ну, он не спит, он живет всегда. У него есть своя жизнь, он там, мы, например, ночью куда-то плелись, и ты понимаешь, что, ну... Ночь там — это только условно, потому что, может, ночью все только начинается. Город очень живет, он дышит, и ты в это дыхание попадаешь, ты как бы начинаешь в один такт дышать. И, наверное, когда ты уезжаешь из таких мест, хотя бы на первых порах, может быть, даже в самолете, ты на тебя это не можешь не влиять, потому что ты думаешь, мир-то... Несмотря, как бы, что можно добраться куда угодно теперь почти, да, только над Беларусью самолеты не летают, ты понимаешь, что мир, он гораздо шире, чем то, что у тебя есть в голове, да, и тебе хочется с этим как-то прожить, как-то хочется этот масштаб перенять, посмотреть, и учитывая, как мы легко собрались в эту поездку, ну, буквально за 4 минуты, ребята, это правда, мы просто, да, давай, классно было бы, и там, ну, с нами сидели наши подруги, и они такие были просто, так не бывает, так люди не делают, это слишком легко, а мы такие, не, летим вообще без вопросов, да, это очень классное воздействие на тебя оказывает, и мне тоже хочется, я теперь уже намылился к Виталику слетать в Барселону, на этом месте он как-то, не скажу, что он выглядит прям, слышишь, Артем!
Соглашусь, да. Да.
Вот. И у меня еще два таких просто микромоментика. Во-первых, мне понравилось быть в стране, где производится Риттерспорт, потому что ты заходишь в супермаркет, и там просто дохренища вкусов, и они все еще дешевые относительно стран, где мы живем, да? Ну, например, в Грузии Риттерспорт гораздо дороже. И я на него налетел, и уже в последний день просто не хотел на него смотреть. Вот. А второе, что да, я много читал, но я не верю, что это возможно, что немецкая, как бы, в такой развитой экономике, в такой прогрессивной стране, как бы, есть такие нюансы с бюрократией, с бумагами, там, что не все можно решить по электронной почте, не все можно решить, приложив телефон с Apple Pay. То есть многие магазинчики, например, как бы, они принципиально не берут карточки, потому что, ну, тут наверняка есть вопрос еще и с налогами, да, потому что так гораздо проще решать эти моменты. Вот, там есть, как бы, там, например, от 5 евро только карточка. А ты такой, блин, я хочу купить Steam Roll, как бы, зачем мне эти 5 евро тратить, да? Что еще меня как-то было очень непривычно, это, не знаю, Виталик, как там сейчас у тебя, но в метро действительно как бы только надо покупать бумажные билеты, и это каждый раз, и это настолько непривычно, это настолько тебя поражает, и как-то я сначала немножко даже расстроился, потому что, ну, я хочу, чтобы все было просто, чтобы я просто, не то, что я учу немцев жить, это вообще нет, конечно же, просто я хочу прикладывать телефон к автомату, и все, я прошел, поехал. А так с этим билетом, ты его пробиваешь, да? При этом ни разу не было контролеров, но я еще помню с прошлой поездки, что если ты попадешься, будут неприятности, да, то есть тебе гораздо проще быть законопослушным, учитывая, что может случиться, да, ну и просто, как бы, ты в другой стране, ты не хочешь влипать в какие-то истории дурацкие.
Тут тоже все бумажно, буквально вот, типа, полгода назад, по-моему, я увидел новость, что запустили таки какое-то некое приложение, которое там скомбинирует в себе все вот эти билеты. Я его скачал и, типа, не смог даже залогиниться. То есть оно у меня вылетал телефон просто через секунду после того, как я его открывал. И потом я еще смотрел, и что-то там все писали, что, блин, на это приложение потратили какую-то невероятную сумму. Ну, типа, такое ощущение, что я новость про Россию читал. Типа, на приложение потратили 380 миллионов там, евро. И оно сломалось в первый же день. Вот там новость была вот примерно такого же стиля. По-моему, оно до сих пор так нормально и не заработало. И у меня тоже в бумаге все. И вот эта история про то, что ты можешь заплатить картой только если ты покупаешь что-то, что стоит дороже там X евро, чаще всего типа 6, 7, 8, ну что-нибудь вот такое. Она не прям везде, но там в табачных, например, такая история. У чуваков из Пакистана, из Индии, вот, которые открывают свои магазины, у них тоже частенько есть такая тема.
У нас нет метро, как возможно, многие не знали. Кстати, я сейчас вспомнил, когда сказал про нет метро. Зато есть группа, посвященная Тамбовскому метрополитену. Какой-то энтузиаст создал, там создал карты.
Ну, в смысле, типа оно было раньше или это потенциальному?
Нет, это как будто бы. Ага. Городская легенда. То есть ты там, ну, относительно, там, допустим, 1000 человек. То есть заходит там, допустим, поугарать. То есть кто-то выкладывает новость, там, открылась новая ветка метро, и там показывается, его соединяет, там, допустим, север с юго-западом города. И я недавно туда заходил, и какой-то там, в общем, в комментариях попался чувак, который, ну, очень дико спорил, типа, и ругал авторов группы, типа, блин, да вы врете, но нет в Тамбове метро. А ему объясняют, ну, да есть же, есть, там все остальные приходят и начинают вот поддерживать эту легенду. И давно не видел такого злого человека в интернете, как вон там, который спорил с тем, что в Тамбове нет метро. Ну да, есть автобусы, я сейчас вспомнил, что тут тоже долгое время была бумага, но не так давно стали вот внедрили просто карточки. И сейчас, по-моему, карточками, если ты платишь картой, то ты дешевле, там, на несколько рублей ты можешь потратить, чем если платишь обычными деньгами. И помнишь, что людям это не очень нравится, потому что в основном ездят, наверное, скорее тетушки, как говорит Виталик, на автобусах. И у них как раз карт нет, и они прям все время недовольны тем, что они платят больше.
В записи Никита сказал, что в том самом музее NBA в Берлине он купил себе майку Boston Celtics. Вне записи выяснилось, что там еще примерно 20-30 предметов одежды было из Германии увезено. Вдохновившись этим фактом и тем фактом, что Артем в прошлый раз рассказывал о том, как он скупает вообще в интернете все, что только можно, я тоже, короче, совершил покупку. Я буквально на днях, 2 дня назад, купил себе новые очки. И может звучать, что это не какое-то большое событие в жизни, но для меня оно большое, потому что это вторые очки в моей жизни. Ну, то есть как, на самом деле третьи очки, но просто первые я даже не хочу официально в своей биографии, я вычеркиваю их из своей биографии, потому что по идиотской причине это третьи мои очки, а не вторые. Я, наверное, лет в 14 впервые заметил, что кажется, с моим зрением что-то не так. Причем, что редко бывает, я прям помню конкретную секунду, когда вот я осознал, что что-то не так. Мы с другом после уроков пришли в Макдональдс. По-моему, это был обед, а не завтрак, к сожалению, но тем не менее. А я в Макдональдсе вот год там к тому моменту заказывал одно и то же. Вот абсолютно один и тот же заказ всегда был. И поскольку в нашем подкасте уважают еду, я даже скажу, что именно я заказывал. Я заказывал МакЧикен, маленькую картошку фри и кисло-сладкий соус. Вот это был мой типа стандартный набор.
Класс!
Именно на такую реакцию я рассчитывал, да. Но в тот раз почему-то я подумал, что, блин, что-то я уже год ем этот МакЧикен, он задолбал меня в конец, хочу что-то новое. А в Макдональдсе тогда, я вот не знаю, сейчас такое бывает, ну, то есть в России уже нет, очевидно, но где-нибудь в других местах, типа раньше там раз там, в 3 месяца появлялось что-то новое. Типа там рекламная кампания, типа черный хлеб
бургер. Альпийский бургер.
Да, или какой-нибудь альпийский бургер, что-нибудь такое. И вот что-то в тот раз появилось новое, я думаю, интересно, наверное, вот я вместо МакЧикена попробую вот эту штуку. Но чтобы точно разобраться, что я хочу заказать, я думаю, ладно, посмотрю в меню. Вот впервые за год в Макдональдсе посмотрю в меню. А в том Макдональдсе, где мы были, меню как бы было над кассой у потолка где-то. Я поднимаю глаза, смотрю, и понимаю, что я ничего не вижу. И я поворачиваюсь к другу, говорю, блин, что-то старое. А ты видишь, что написано? Говорит, ну да. И тут я понимаю, что что-то не то. Как бы так быть не должно, что моя жизнь уже никогда не будет прежней, если я даже не могу прочитать меню в Макдональдсе. После этого прошло, наверное, 3 года. Я ничего не предпринимал с этим фактом, хотя понимал, что зрение потихоньку начинает
портиться. Классика, да, ничего не предпринимать. Да.
Да. Потом я попал, собственно, в мир спортивных медиа и начал периодически ходить на стадионы. И я помню, как и в первый раз меня отправили за репортажем на стадион. Я не помню, что это был за матч, но я пришел на стадион, уселся как бы в пресс-ложу, которая сверху. Я смотрю на поле и понимаю, что я ничего не вижу. Типа, я даже не понимаю, где... А я же еще немного дальтоник. Скорее всего, там были какие-то команды, которые играли типа в красном и зеленом или что-то такое. И я понимаю, что ну, без шансов. Я просто не понимаю вообще, что происходит. Я бы и так мало что понял, наверное. Но тут я совсем ничего не понимаю. И единственное, что меня спасло, это то, что на спорте в тот момент была чудесная установка в стиле... Если ты идешь писать откуда-то репортаж, и так выходит, что там ничего интересного не происходит, это нормально, если ты ничего не напишешь. И вот там матч закончился, я, опять же, я не помню, наверное, было что-нибудь типа 0-0, 0-1, 1-1, и ничего интересного не произошло. То есть как, может быть, произошло, но я этого не увидел в любом случае. Поэтому, в общем, я ничего не написал, это меня спасло, но я понял, что, ну, типа, все, как бы, надо что-то с этим делать. Как поступил бы нормальный человек в этом случае? Он бы пошел к врачу, ему бы написали рецепт, он бы купил себе очки, и началась новая счастливая жизнь. Естественно, мне было слишком лень идти в больницу, поэтому я просто пришел домой, увидел, что у моей мамы на тумбочке лежат очки, примерил их и такой, о, я вижу, все, проблема решена. И я стал просто, когда я иду на матчи, брать ее очки, говорит, мне для дела нужно, как бы ты дома все равно, ничего страшного. Потом уже, спустя годы, как бы какое-то время вот эта проблема вот так, таким образом решалась. Я носил очки только, типа, когда я иду на стадион, и мне вот вдаль нужно что-то видеть, потому что вблизи было норм. Здесь уже, вот 1.5 года назад, по-моему, это было, я решил наконец-то уже решить эту проблему, потому что уже как-то и на улице мне размывать все начало в глазах. Я пошел в больницу, показал им те очки, вот эти маме, на которые я увез, то есть из Москвы в Барселону, потому что мне было лень идти в больницу. Я показал эти очки, и выяснилось, что... То есть у нее типа зрение было -3 в тот момент, когда я брал эти очки, а у меня там -1. И этими очками я себе уничтожил окончательно зрение, потому что они были мощнее, типа вот буквально в 3 раза, чем мне нужно было. И прописали в итоге мне новые, но зрение у меня прям испортилось довольно сильно, из-за того, что я носил там 5 лет очки, которые были в 3 раза мощнее, чем мне это было нужно. Но даже когда я получил нормальные очки, естественно, я пришел в магазин, где на меня набросились сразу люди, которые работают в этом магазине, какие очки, как помочь, что подобрать. Думаю, блин, я так не хочу сейчас застрять в этом. Я просто дал им рецепт, типа, дайте мне любые, я ничего не понимаю в этом, дайте мне любые очки, которые как бы вы считаете нужны мне, и все. И 1.5 года я в них был, и мне, конечно, не нравились. Я в них выглядел, как мне казалось, абсолютно как Дуайт Шрут из нашего любимого сериала «Офис». А мне, конечно, хотелось, ну, хотя бы как Джим Хелперт или Майкл Скут, хотя бы как Кевин. Но Дуайт Шрут в его очках, типа, у них как бы два таких ободка на переносице. Я прям каждый раз, когда я смотрел на себя вверх, я думаю, блин, зачем? Зачем, когда я себя пересилю и куплю себе нормальные очки? И вот-таки, собственно, наконец-то, вот, это были мои вторые очки, и сейчас я отправился за третьими очками. И... Как я сказал, это реально большое событие в моей жизни. И я уже вам скидывал, естественно, фотки, какие очки купил. И вот такие общие мои впечатления от всей этой истории. Я никогда не мог подумать, что очки настолько меняют внешность, настолько меняют лицо. Я там перемерил кучу, наверное, пар там 30 я перемерил, пока искал вот эти очки. И, ну, просто абсолютно там в каждых я выглядел по-разному. В этих очках я даже вот когда смотрю в зеркало, ну, типа, первые 10 секунд я думаю, кто этот человек? Кто этот роскошно выглядящий парень? Думаю я. Но как бы это реально удивительно. Я еще, естественно, как я обычно поступаю, как только я что-то покупаю, я начинаю читать в интернете все про это. Естественно, я нашел сообщество на Reddit, где там куча чуваков выкладывают фотки типа до и после, там, в старых очках, в новых очках. Блин, как это меняет? Типа, когда ты меняешь там квадратные очки на круглые, но это просто капец. Это абсолютно два разных человека. И, в общем, это удивительная трансформация. Я реально не ожидал, что такой как бы от этого будет эффект.
Я даже присылал же Виталику, не в наш чат, а в личку ему присылал постер Californication с лицом Виталика в этих очках и с вырезанным с фотографии, опять же, Виталика блоком вина из магазина. Потому что я представляю теперь Виталика вот так, да, который выгуливает свое лицо по весенним улицам Барселоны.
Да, но в разговоре об очках, во-первых, я не могу не выразить благодарность ребятам, которые мне помогли выбрать эти очки.
Это
и в частности...
не мы.
А, вот и первая интеграция в этот подкаст. Здорово.
Не, на самом деле я хочу свернуть просто на секунду в тему, которая просто не отпускает меня в подкасте, который мы поднимали кучу раз. Это малый бизнес. Потому что эти очки в итоге, я как бы прошел все, типа, большие сетевые магазины оптики, и в итоге я вообще случайным образом увидел маленький магазин, из которого играла очень приятная, там, из 80-х что-то. Я такой, так, интересно, и, ну, я просто в чудо-мир попал. Это был суперкрошечный независимый магазин, которым владеют два чувака, которые, очевидно, открыли его, потому что они обожают очки. Это просто у них реально страсть к очкам. То есть у них были только те очки, которые они прямо руками выбрали из большой коллекции всяких компаний, там, независимых со всего мира, и собрали у себя в магазине. Они мне все советовали, рассказали, опять же, кучу интересных фактов про очки, помогли выбрать, объяснили, какие мне идут и почему они мне идут. Там, объяснили, почему... Те очки, которые я хотел, мне не идут. Потому что я, конечно, хотел очки, как у Дэвида Леттермана, такие маленькие и круглые. И мне казалось, что я выгляжу в них отлично. Но после пары фраз стало понятно, что нет, это не так. И они помогли мне взять там именно те, которые мне подходили больше всего. И все это навело меня на мысли о том, что когда я буду баллотироваться куда-нибудь, видимо, в президенты вселенной, не знаю, куда именно мне баллотироваться, но одним из пунктов моей предвыборной кампании и первым законом, который я приму потом на этой должности, будет, что нам нужно спасать убыточные маленькие магазины. Я абсолютно уверен, что эти чуваки убыточные. Ну, типа, нет шансов, что они окупаются. Там, очки, конечно, дорогие, но это не такая вещь, там, которую ты постоянно покупаешь. Там. Я был один, вот за все эти полтора часа никто, кроме меня, в этом магазине не был. И когда я думаю, как бы, там, обо всех своих любимых магазинах в городе, ну, каждый раз я оттуда ухожу и думаю, как они еще не закрылись. Я просто не понимаю, как они еще не закрылись. И многие потом действительно закрываются, что всегда очень печально. И хотя я, естественно, за то, чтобы там рынок сам решал и регулировал, но не дает мне покоя история о том, что все-таки вот именно такие магазины, понятно, что если ты хочешь открыть бизнес, который будет приносить доход, там лучше открыть франчайз KFC или Макдональдс или что-то такого, а не какой-нибудь independent магазин, в котором будут вышивания там, или картинки, или какие-нибудь маленькие прикольные штуки, которые люди покупают там раз в год. Но эти магазины, я не знаю, как у вас, но у меня абсолютно все любимые магазины именно вот такие, и мне кажется, именно такие магазины типа делают город. делают там район, делают улицу. Даже если они не приносят прибыли, там, и экономически странно продолжать там, как бы, с ними работать, но эти магазины слишком важны для города, они гораздо важнее, чем Макдональдсы и прочие вещи, которые как раз превращают каждую улицу типа в одинаковую, где на каждом углу Starbucks какой-нибудь будет. И, в общем, мое революционное предложение, я считаю, что вот из бюджета типа там города, которые там уходят типа на какие-нибудь украшения к Новому году, или там на какое-нибудь облагораживание парков, или там что-нибудь такое, часть этого бюджета должна уходить заведомо убыточным, но прикольным маленьким магазинчиком, который можно типа раз там в год ребята с района, жители, устраивают какие-то посиделки и решают, что вот, вот эти магазины жизненно важны там для атмосферы нашей улицы и нашего района. И мы ни за что не хотим, чтобы они закрылись. И вот мы из бюджета там города отдаем деньги владельцам этого бизнеса и говорим: окей, ты убыточен, но ты слишком приколен, и мы тебя слишком любим. И поэтому мы тебе отдаем деньги, чтобы ты жил дальше. Вот, это совершенно точно будет первый закон, который я приму в должности президента чего-нибудь.
Да, президент вселенной, я последний раз слышал это... фразу, эту должность в моей любимой книжке «Автостопом по галактике» там был. Такой же эксцентричный герой, как и Виталик. Зафот Билл Брокс. А теперь возвращение нашей любимой, но не постоянной рубрики про рекламу фруктов и овощей. Сегодня у меня прям есть даже история, подводка к этому. Скорее даже она важнее. Хотя, когда, возможно, вы услышите ее, это... Ну, это странная история. Это странная история, но после которой я немного такой ощутил трагедию жизни. Это была прям вот свежайшая история несколько дней назад, три дня назад. Когда со мной случилось, я думаю, так, надо нести в подкаст и как-то привязывать к фруктам. В общем, да, я вышел на улицу в центре. Мы с Юлей и с Верой впервые там, ну, почти впервые уехали весной в центр, гуляли, они пошли к Юлиной маме что-то там делать. А я пошел один гулять и наслаждаться весной, потому что выглянуло солнце. Я был в таком в приятном настроении. Я зашел в маленький независимый магазинчик и купил там себе чаю. И прям тоже почувствовал приятность, что несу. Жалко, не в авоське, а в пластиковом пакете чай. И предвкушал, что я приеду домой, буду наслаждаться этим. Переписывался с Юлей, там что-то я писал, что вот, смотри, купил чай, что-то еще там скидывал, фотографии города. И, в общем, я как-то на один из перекрестков выхожу и слышу, кто-то меня окликивает. Типа, ну, там, эй, там, парень, мужчина, не помню, как это было. Как... Я что-то, ну, оборачиваюсь, а я вообще, ну, не очень люблю, я пугаюсь, когда меня вот кто-то окликивает на улице, потому что, не знаю, есть ли у вас, но у меня есть такое, что меня... Если кто-то окликивает незнакомый на улице, просит помощи, что меня хотят обмануть. То есть у меня хотят своровать денег, там, например. Или этот человек, которому плохо, на самом деле ему неплохо, он просто, я подойду, он что-то со мной сделает, там, например. Это те самые, наверное, 90-е. Но это был, я посмотрел, обычный мужчина, скорее лет 70, да, вот 60-70 он сидит. Но я все равно с подозрением на него смотрю, что-то там показывает мне свои ноги. Типа, идти тяжело. Я в итоге так все, я включился в разговор, он говорит, можешь там купить там кружки в пятерочке вот здесь вот. Мне тяжело идти, а у него, гляжу, у него действительно этот трость, ну и там возраст, наверное, там лет 60-70. Он, по-моему, был, кстати, в темных очках. Новое знание, всплывшее сейчас после твоей истории. Я думаю, кружки, какие кружки? Он говорит, нет, груши, купи, груши нужно купить. Типа, я не могу дойти, я очень устал. Можешь, дойти вот в пятерочку рядом, и там буквально на 200 метров. Но я уже как будто бы согласен, а потому что я просто хожу уже, я бесцельно хожу, думаю, ну, зайду в пятерочку, куплю груши. Ну, такой, типа, ну, давай туда, хорошо, куплю. У нас не было прям такого диалога, как у тебя с теми парнями с магазина, я там не сел с ним рядом, не поболтал за жизнь, а просто, типа, махнул, хорошо, ну, ладно, куплю. А то вот он мне предлагает, я уже как бы иду от него в сторону пятерочки, он там кричит, что это... Ну, так, не кричит, что в плане так злобно кричит, как интеллигентно кричит, что... Вот как женщина, вот минут 15 назад я ее просил, она так и не пришла. Я такой, блин, ну, надо прийти, чтобы вернуть веру в человечество. Пошел туда, в пятерочку. взял эти там три груши конференции. Мои любимые. Он не уточнил, какой сорт ему нужен. Думаю, ну блин, а вдруг ему еще что-то нравится. Взял какие-то две обычные груши, без какого-то... без сорта. То есть я пробыл там, ну, немного, 5 минут. Вот, пошел на кассу, заплатил там что-то условные 130 рублей это стоило. Думаю, да блин, я могу бесплатно ему дать эти груши. Думаю. У меня такое настроение было, прям, сделать добро какое-то. Несу эти груши ему, прихожу на эту лавочку, а его там нету. Ну, нету человека там. То есть, да, как ты понимаешь, я его не нашел, но я его потом искал. Вот, ну, моя прогулка, вот это вот, наслаждение весной, она превратилась вот в поиски этого человека. Я готов был уже обратиться в «Жди меня» и все такое. Ну, типа, это довольно людное место, но там как бы просвечивается, как скажем, горизонт, можно смотреть, куда он мог идти. Но я смотрю, и ну, вообще нигде нету. То есть аллея свободная, там какие-то другие. Пошел в одну сторону, в другую, потом думаю, вдруг он пошел на остановку. Пошел на остановку, вот теперь с пакетом груш хожу. Потом, вдруг он разочаровался и подумал, что я не приду, пошел в пятерочку. Пошел обратно туда, я смотрю на кассе, никого нет, никто не выбирает груши. Пошел обратно на ту лавку, думаю, подожду. Но его не было, ну нигде. Я прям вот в этот момент расстроился. Думаю, блин, ну я прям... У меня разные мысли были. Наверное, надо быть увереннее, Артем. Надо было сказать ему, человеку, что, блин, я точно принесу тебе груши. Вот прямо надо было закрешиться с ним. И мне было жалко еще, что он так и, ну, не вернул веру в человечество. Ведь к нему не пришли люди. И он, возможно, подумал, что и я не приду. Я буквально там 5-6 минут провел, а он за это время уже, скорее всего, расстроился и ушел куда-то. Если этот человек существовал на самом деле. Да. И прямо у меня настроение подпортилось. Я с этими грушами думаю, ну, принесу домой. Расскажу Юле историю. Это, мы съедим эти груши. Но я понимаю, что я не хочу есть эти груши, потому что они были куплены совершенно с другим каким-то вот вайбом, с другими, с другой энергией. Я хотел их, типа, ну, либо подарить, либо там по какой-то сниженной цене, условно, ему. Если бы он... У меня же были мысли такие, типа, если я принесу, скажу, это тебе бесплатно вам. Он скажет, да я заплачу. Говорит, ну, давайте там 50 рублей, типа, там, условно. У меня прям вот целая картина в голове нарисовалась. Вот, и я начал вот иду, думаю, кому-то мне нужно подарить эти груши. Я смотрю на людей, думаю, кому нужны эти груши, вот, встречаются мне. Ну вот не мог, не видел я в лицах людей, которые встречаются мне, что им нужны эти 5 груш. Я сел на лавку уже там на какую-то другую, сижу, думаю, блин, что мне делать? Мне уже домой пора идти там, надо ехать обратно. Думаю, блин, я оставлю эти груши на этой скамейке, кто-нибудь, может быть, возьмет их, я не знаю, положил чек туда. Оставил в этом пакете, думаю, блин, ну не могу я их съесть, потому что они мне как-то вот реально тяготили в этот момент какой-то вот внутренний свой мир. И когда я оставил, ну прям стало полегче, думаю, так, все. И пусть кто-нибудь их найдет, а если найдет, склюют вороны или какие-то еще птицы, и ушел домой. Вот, так что, как вы понимаете, груши — это фрукт этого выпуска.
Вообще про грушу я хочу сказать, что я, во-первых, очень люблю грушу. Наконец-то ты принес что-то в подкаст, что есть, что я люблю. Во-первых, я ее люблю, потому что мне, очевидно, нравится вкус. Типа даже из лимонада в дюшес я всегда ставил чуть выше в голове, чем все остальное. Да. У меня груша ассоциируется с чем-то типа с праздничным. Я вот, когда я кусаю грушу, если она вкусная, у меня прямо какие-то искринки на языке, как от шампанского, какие-то пузырьки, как-то хочется сразу, настроение поднимается, хочется в компанию, вот что-то такое. Но, пожалуй, главное, за что я уважаю грушу, это ее форма. Я в целом ко всем фруктам отношусь нормально. Но когда форма не круглая, это сразу меня как-то интригует и будоражит гораздо сильнее, чем когда типа что-то банальное круглое. Я ничего не имею против яблоков, ничего не имею против там, апельсинов, слив и всего такого. Но форма груши, я вот там по той же причине, например, банан люблю там, и ананас. Первое, как бы, почему я их полюбил, это прикольный вид, прикольная форма. Груша офигенно выглядит. Я, опять же, не знаю, какое у вас мнение, но вот эта уникальная форма груши, по-моему, нет же так больше фрукта, который вот такой формы был бы. Вот по всем этим причинам я грушу максимально уважаю, но опять же, как и в истории с помидорами, тяжело вспомнить, когда последний раз удавалось купить вкусную грушу. Постоянно они какие-то жесткие, постоянно они какие-то вязкие, вот как будто чуть-чуть от хурмы что-то добавилось груши, она чуть-чуть вязает рот. Как-то она даже не то, что вяжет рот, но какое-то неприятное, короче, ощущение во рту от этого, какое-то таблетку ты какую-то выпил, вот после таблетки чуть-чуть на языке вот такая какая-то непонятная штука, вот такой от груш. Короче, тяжело найти мне вкусную грушу. Но груша, да, абсолютно. Я бы сказал, что из всех фруктов, которые бывали в нашем подкасте, вот груша из всех этих, мне кажется, у меня на первом месте.
Мне прям понравилось то, что тебе нравится груша, потому что до выпуска я вообще вспоминал, какие у меня ассоциации с грушей. У меня почему-то груша все время идет в паре с яблоком. Типа, ну, груша, яблоко буквально. Только яблоко — это супер, ну, раскрученная штука, популярнейшая, которая, ну, везде, начиная там с Библии и заканчивая. Груши, я не знаю, есть ли там в Библии или где-то еще, но не так часто упоминаются. Но у меня они как-то парно все существуют.
Абсолютно, вот. Да, да.
Да, и типа груша — это вот для тех, кто, ну, не гонится за какими-то вот популярными, за вещами, которые вот можно купить в ТРЦ там, или в любом там, или в модном магазине, а тот, кто вот находит маленькие магазинчики, которые вот остальные люди могут не замечать, но он в них что-то видит.